Вместе утро!
Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь, согласно части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации. Насколько эта бесплатная медицинская помощь доступна и как ее получить, об этом впереди наш разговор. 32 44 61 наш номер телефона. Если захотите присоединиться к нашему разговору в любой момент, набирайте этот номер. Кстати, можете звонить не только из Хабаровска, но и из Хабаровского края. Помните только, что код Хабаровска 84212. А я представлю гостей нашей студии. Начальник отдела государственных гарантий и медицинского страхования Министерства здравоохранения Хабаровского края Ирина Давыдовна Филимончикова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Андрей Владимирович Сухоруков. Некоторым нашим слушателям Андрей Владимирович известен как сопредседатель межрегионального отделения общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю Еврейской автономной области, но мы все люди и все бываем в роли пациентов и наблюдателей того, что происходит в наших поликлиниках. Так что вот и другая сторона в нашей студии представлена. Всегда, когда мы приходим в поликлинику, мы рассчитываем получить определенную помощь. Есть полисы обязательного медицинского страхования. И когда возникает ситуация, что мы не можем получить помощь, или оборудования нет соответствующего в поликлинике, или специалистов не хватает, в этом случае как поступить? Ирина Давидовна, можем ответить на этот вопрос?
Можем ответить на этот вопрос. Но я только вначале хотела сказать, что вы сейчас совершенно правильно сказали. Доступность, есть еще слово качество. Это два основных на сегодня направления, которые мы должны решить. И поэтому в начале разговора мне не хотелось бы, чтобы мы звонками своими говорили, вот тут у нас плохо, тут у нас плохо. Наверное, задача все-таки, чтобы мы сегодня рассказали о том, как оно должно быть. И поэтому, конечно,
и как сегодня, есть на самом деле, вот
как
сравните.
Есть, ну хочется сказать, ой, вот тут мы не можем, вот тут, давайте друг другу будем рассказывать, как у нас плохо. На самом деле у нас не очень плохо, у нас вопросы многие решаются, но есть некоторые изменения в приоритетах, которые сегодня у нас появились. Ну, во-первых, оборудования у нас появилось много. Ну, можно говорить, у нас нет МРТ вот в нашем отдаленном каком-то районе, вот у нас нет УЗИ. У нас действительно, если существует какая-то сегодня очень серьезная проблема, это кадрового дефицита. Причем кадрового дефицита узких специалистов. Но изменились приоритеты, и мы сегодня больше внимания все-таки уделяем тому, чтобы появился у каждого жителя Хабаровского края врач, который мы можем назвать врач свой, врач первого контакта. Поэтому мы все чаще стали говорить о том, что человек должен выбрать лечебное учреждение и своего врача, участкового. И вся остальная цепочка, которая формирует доступность и качество, она должна все-таки идти от него. Потому что если каждый из нас будет говорить, а я хочу МРТ, а мне надо обязательно попасть к кардиологу, ну, наверное, это не совсем правильно. Потому что как и куда дальше двигаться пациенту в лечении своего заболевания, либо в вопросах профилактики, все-таки должен определить врач. И вот, наверное, может быть, сразу на первый вопрос, последнюю фразу, которую скажу, что если участковый врач сказал, что для постановки диагноза или для лечения вам обязательно надо попасть к кардиологу или сделать УЗИ, этот врач должен обязательно сказать пациенту, куда он должен пойти, к этому кардиологу или где он должен сделать УЗИ. То есть совершенно недопустимые вещи, которые творятся у нас сегодня в нашем здравоохранении, когда человека посылают просто на деревню к бабушке или дедушке. И дальше у нас рождаются очереди, они толкаются по всем диагностическим центрам, дальше платят деньги, дальше нарушают сроки и так далее, и так далее. И поэтому, вот, наверное, если сегодня занимается Министерство здравоохранения в том числе и руководители здравоохранения, то вопросами больше организационными для того, чтобы определить потоки, маршрутизацию, этапность в оказании помощи. Не все получается, но, по крайней мере, мы стараемся.
Ох, Ирина Давидовна, сложно говорить по поводу «не все получается». Вот лично я недавно совсем столкнулась с такой ситуацией. Выписали ребенку моему направление в больницу. Были показания для того, чтобы госпитализировать ребенка. Обратилась я за помощью в больницу. Ребенка осмотрели. Конечно, ребенку назначили в поликлинике уже лечение, первую помощь. И на фоне антибиотиков, понятно, я не буду сейчас все это подробности говорить, в больницу ребенка не приняли. Показания есть, ребенку нужна помощь. И мне тогда никто не сказал сразу, я 3 дня бегала и пыталась найти ситуацию, выход из ситуации, что делать мне с ребенком. Никто не подошел мне и не сказал, знаете, у нас бесплатная медицина на этом заканчивается, дальше это ваши дела. Берите деньги и идите. Я так сделала через 3 дня. Было потеряно 3 дня. И с такими ситуациями сталкивались многие. И Андрей Владимирович, такие вот моменты какие-то были в жизни, сталкивался с такими ситуациями.
Знаете, как говорят, если ты после 40 проснулся утром, у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Поэтому с ситуациями приходится сталкиваться любыми. Но вот видите, на самом деле хаять-то мы можем все, что угодно сейчас. Я говорю, мы можем, конечно, это сделать, но знаете, что больше всего хотелось бы разобраться в причинах, почему это происходит. Вот изначально, как я это вижу, как потребитель этих услуг, во-первых, у нас бесплатной медицины нет. Давайте называть вещи своими именами. Есть разные плательщики.
У нас либо, дискуссия
да,
или как?
Либо мы
можем переживать друг друга.
Я закончу, чтобы было понятно, да, о чем я говорю. Вот, либо плательщиком является фонд, да, фонд страхования, либо мы идем и платим за свой счет. Вот, поэтому давайте уже. У нас медицина вся платная, только мы идем либо по полису, либо идем платно, как.
Ну, это абсолютно правильный тезис, да, абсолютно поэтому, правильный. Ничего бесплатного нет.
Давайте исходить вот из чего. Это первая вещь, которая видится изначально, что мы от этого должны исходить. Вот с чем мне пришлось столкнуться вот в своей жизни. Да, у меня, слава богу, живы родители, у меня и жена, и дочь, и все. Я столкнулся с тем, что когда я начал разбираться, почему какие-то очереди происходят, как это происходит и прочее, у меня родители шли на операцию, например, по глазам, и там очередь на 2 года вперед. Я пошел, мне просто стало интересно. Мне показали одну бумагу интересную. Потом, когда я попросил копию, мне сразу ее забрали и сказали, что, боже упаси, например. Ну, вопрос вот в чем. Те деньги, которые платит ФОМС, не идут ни в какое сравнение за подобное же лечение с теми деньгами, которые платит непосредственно клиент. Это значительно меньше. Получается, что врачам изначально с точки зрения экономики и поликлиникам, и больницам невыгодно брать по обязательному медицинскому страхованию. Чисто финансово невыгодно. Это первая проблема, которая есть. Естественно, нормальным образом люди пытаются заработать. Тоже руководство больниц, тоже руководство поликлиник. Им выгодно, чтобы платить людям вовремя заработную плату, содержать там здание. Чисто экономически я их понимаю. Но здесь изначально идет перекос. Если я ошибаюсь, меня поправят сейчас.
Ирина Давидовна, так это или существуют какие-то определенные нормативы?
Да, одну из проблем назвали, она действительно существует. И сегодня я не собираюсь говорить, что нет, это не так. Потому что мы никогда не говорили о том, что система обязательного медицинского страхования возмещает в полном объеме все те затраты, которые несет система здравоохранения. Этого никогда не было. И мы очень долгое время, до 2011 года, говорили о том, что программа государственной гарантии, она исходно дефицитна. И поэтому в этом году появляется постановление правительства Российской Федерации о порядке предоставления платных медицинских услуг. И в этих платных медицинских услугах четко прописаны несколько показателей, когда мы платим свои собственные деньги, то есть считается медицинская помощь за личные средства граждан. И поэтому для того, чтобы ответить и Андрею Владимировичу, вот может быть в открытую дискуссию такую нести, нужно знать, а что все-таки сама программа государственной гарантии нам гарантирует и на каких условиях. Значит, если я только некоторые моменты скажу, сроки ожидания.
Вот вы можете мне ответить? В данном случае, то, что я описывала ситуацию, вот вы как... помощь нужна была, а в помощи отказали. Вот... И причем не сказали, что можно сделать. Я уже потом
это
поняла.
Это безобразие.
Я уже потом поняла, что существуют боксы, что ребенку должна была быть оказана помощь. Почему это не произошло? И что я должна была в этой ситуации делать?
Я вам скажу, что делают сейчас продвинутые пользователи медицинских услуг. Они просто для того, чтобы ничего не ждать, они вызывают скорую помощь. Вызывают скорую помощь,
проблема
сегодня.
Да,
на самом деле, я вот как вообще человек, анализирующий такие вещи, я понимаю, что это не есть хорошо. Потому что когда выбирают такой способ, кто-то, может быть, нуждается в этот момент, да, что...
Потому что затраты несопоставимые, конечно.
Да, но вот смотрите, им надо получить... У меня болит сейчас. Я хочу получить, я прихожу к терапевту, у меня запись на 2 недели. И вот здесь вторая проблема, которую я бы хотел потребителю сказать. Почему у нас постоянно очереди? Можно говорить, что нет кадров. Соглашусь целиком и полностью. У меня, например, вот чисто к терапевтам, да, вот, которые работают, у меня вопросов нет. У меня есть вопросы к узким специалистам. Но вот смотрите, я начал копаться, когда в этой истории, мне было интересно. Я узнал одну такую штуку. Оказывается, есть норматив приема больных.
Абсолютно правильно.
Значит, в течение получаса доктор должен принять одного больного. Как правило, доктор
И ждать не более 30 минут.
И ждать не более 30 минут. Все. Как правило, доктор принимает этого больного, возможно, быстрее. Раз, два, три. Возможно, больные не приходят. Но в связи с тем, что есть этот норматив, создаются очередь. Там, где есть очередь, всегда и везде была коррупционная составляющая. Всегда. Если человек, имеющий маленькую зарплату, а доктора у нас деньги лопатой не гребут, имеет возможность заработать деньги где-то сбоку, он их обязательно заработает. Если у доктора появляется возможность и время принять левого, извините, больного, да, заработать в нем какую-то копейку, он это будет делать. Соответственно, так же, как у нас нотариус, у нас очень много рынков, которые специально забиваются, специально тянется время, где есть очередь, там есть возможность заработать. И это одна основная проблема, почему мы идем в платные услуги. Потому что мы сейчас, когда мы болеем, эту услугу получить не можем, потому что очередь. А мы хотим сейчас.
Ну, Андрей Владимирович, я хочу и с вами и согласиться, и немножко не согласиться. Потому что для хорошей организации нужно очень четко развести понятие плановой помощи, неотложной помощи и экстренной помощи, которую, как правило, оказывает скорая медицинская помощь. И если вот говорить о ней, это еще одна тема, которая сегодня очень важна. Мы сейчас ставим перед собой задачу, что экстренная помощь должна оказываться в поликлиниках, она должна оказываться вне очереди. И поэтому здесь еще одна тема, которую, может быть, мы успеем чуть-чуть тронуть.
Напомню, телефон 32-44-61. У нас в гостях Андрей Сухоруков, сопредседатель межрегионального отделения общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю Еврейской автономной области и начальник отдела государственных гарантий медицинского страхования Ирина Давидовна Филимончикова. Теперь давайте найдем пути решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Если вдруг не оказывается помощь, Ирина Давидовна, что нужно сделать пациенту?
Ну, может быть, в моих словах будет немножко, ну, формальная сторона. Может быть, она не очень даже понравится радиослушателям. Но, тем не менее, от лица государства полис обязательного медицинского страхования нам выдала та страховая медицинская организация, которую мы выбрали. По формальным признакам, а где-то, может быть, и не по формальным, это действительно так, страховая именно организация стоит на защите прав, качества, доступности медицинской помощи. Поэтому первое – это, конечно, страховая медицинская организация, которая защищает ваши права. А второе, что…
Вот сразу, если говорить о страховой медицинской организации…
Набираем телефон страхового агента, говорим ситуацию, и страховой агент обязан помочь. Обязан
а
помочь.
Мы просто описываем, вот мне здесь это очень важно.
Описываем ситуацию.
Или мы должны прикрепить какие-то заявления, какие-то бумаги.
Мы говорим сказать, об экстренной ситуации. Сначала звонок, а потом дальше все разборки. Потому что четкого алгоритма действий, что вы должны в этой ситуации, какое заявление, какого образца, дальше, может быть, это все появится, если нужна будет
доказательство. То есть прямо в кабинете врача, который отказал в какой-то определенной
помощи.
Мы не
помощь. В самом кабинете, вышли в коридор в лечебном учреждении, не уходя из лечебного учреждения, вы найти должны телефон вашего страхового агента, который вам должен сказать, каковы должны быть ваши действия. Вторая инстанция, куда вы должны обратиться, это руководитель данного лечебного учреждения. Я подчеркиваю, именно руководитель. Это не регистратура, это не этот же врач, с которым вы вошли в определенный конфликт, ну, может быть, не конфликт, но, по крайней мере, не поняли друг друга. Это должен быть либо заведующий отделением, если это стационар, либо это зам по поликлинике, если это крупное учреждение, либо это заведующий поликлиника. Вы должны к нему прийти и все вопросы выяснить. И я вас уверяю, что на 100% вы эти вопросы, многие из тех, которые у вас возникли, вы сможете решить.
Смотрите, штука интересная какая. Правильно, абсолютно, да, к руководителю. Зачастую руководителя нет. Я просто пытаюсь понять, что мешает, например, на регистратурах. Либо прописать телефон руководителя, либо какой-то контролирующей организации.
Ну, хорошее предложение, отдела здравоохранения. Его можно принять, конечно.
Да, не сработало. Здесь не сработало, здесь не сработало. Человек прямо напротив регистратуры снимает трубочку и звонит там отдел здравоохранения города Хабаровска. Ну, например.
Нет, ну правильно вот, совершенно решение.
И оттуда
решение.
Идет подача, да. Почему,
ну только
почему?
Не сразу министру, почему? А не, сначала
зачем?
Через руководителя.
Должен быть колл-центр,
да.
Который работает и принимает эти звонки, и потом выдает по заслугам, в том числе
отслеживает.
А есть
ли какая-то горячая линия в Министерстве здравоохранения?
Но в постоянном режиме ее нет, это горячая линия. Я просто не вижу в этом необходимости, именно горячей какой-то линии. Но при желании всегда
это... пациентов, и если бы такой телефон горячей линии, как вести себя...
Я смею вас заверить, этот телефон разорвет просто. Но другое дело, что мы говорим про Министерство здравоохранения края, например, да? Либо говорим там про управление здравоохранения города, которое контролирует непосредственно. Я вам просто говорю, телефон будет раскален, если поставить. Там одного человека не хватит, там может и двух не хватить. Но это и способ, который позволит и отслеживать в том числе эффективность учреждений здравоохранения. И все-таки
в этом направлении
какой-то
мы будем
какой-то
идти,
страх
потому что
привить.
Сегодня очень важно, если мы говорим о элементах контроля по доступности и качества, то нам нужна полная открытость. Нам действительно нужно, чтобы и оперативно вопросы решались, и информация от граждан шла. И если мы будем говорить об оценке деятельности системы, и мы уже сейчас говорим об оценке деятельности даже губернатора, показатели удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи сохраняются как один из приоритетных показателей. Поэтому оценка эта, она очень важна. Поэтому даже сейчас многие лечебные учреждения заводят анкетирование. Оно такое анонимное, то есть каждый может высказать свои пожелания и претензии. Поэтому в этом направлении, я думаю, что это предложение хорошее, оно вполне приемлемо.
У нас осталось совсем немного времени. Вот у нас состоялся такой большой горячий разговор, можно сказать. Мы уже выяснили, что есть страховые компании, и каждый человек должен знать свою страховую компанию и иметь в своем телефоне или в записной книжке номер телефона страховой компании, да, куда, если вдруг какая ситуация случается, обязательно нужно звонить, да?
Нужно знать, говорят, своего участкового милиционера, и нужно знать своего участкового врача. Поэтому мне очень хочется, чтобы перспектива наша была, чтобы каждый пациент знал своего участкового и обращался к нему не только тогда, когда ему совсем плохо, но даже и с элементами профилактики. Мы сейчас этой темы не коснулись в нашем разговоре, но это очень важно. То есть второй тезис, который бы я назвала, это все знания своего лечащего врача.
И, может быть, что-то еще вы добавите?
Обязательно добавлю. И нужно не останавливаться. Если с вас что-то вымогают, все-таки вынуждают вас что-то делать, надо потратить свое время. Все-таки потратить и сделать так, чтобы этот человек, который это делает, был наказан.
Согласна.
И хотя бы о нем узнали. Не просто отмахнуть рукой, дать денег, там фартук
пресекать
засунуть.
Пресекать эти факты.
Пресекать эти вещи, потому что сейчас, к великому сожалению, страха нет. Страха нет. А страх должен быть, потому что страх, пальчик же воду в кипяток, почему мы не опускаем? Потому что страх есть.
На короткое время можно выдернуть. Ну, нашим слушателям могу сказать, берегите свое здоровье. Только так вы можете избежать различных проблем. Просто берегите себя. И здоровья желаю и нашим гостям в студии.
Спасибо.
Напомню,
спасибо,
что у нас в гостях были начальник отдела государственных гарантий медицинского страхования Министерства здравоохранения Хабаровского края Ирина Давидовна Филимончикова и сопредседатель межрегионального отделения общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Андрей Владимирович Сухоруков. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Попробуй лето. Вместе утро.